Говоря уже о другом, учитель сказал: «Ложь так презренна, что, превознося величие Бога, унижает его. Истина так прекрасна, что, восхваляя малые вехи, облагораживает их. Между истиной и ложью такая же разница, как между мраком и светом». Чезаре посмотрел на него испытующим взором.
«Такая же разница, как между мраком и светом?» — повторил он. «Но не вы ли, учитель, только что утверждали, что между мраком и светом есть нечто среднее, двойственное, одинаково причастное и тому, и другому? Значит, и между истиной и ложью. Право, мастер, ваше сравнение порождает в уме моем великий соблазн. Художник, ищущий тайны в слиянии тени и света, чего доброго спросит, не сливается ли истина с ложью, так же, как свет с тенью?»
Леонардо сперва нахмурился, как будто удивлен, даже разгневан словами ученика, но потом рассмеялся. «Не искушай меня. А ты иди, сатана!» Я ожидал другого ответа. Думаю, слова Чезаре достойны большего, чем легкомысленная шутка. По крайней мере, во мне возбудили они много мучительных мыслей. Сегодня вечером я видел, как, стоя под дождем в тесном и вонючем переулке, внимательно рассматривал он каменную стену с пятнами сырости. Это продолжалось долго. Мальчишки указывали на него пальцами и смеялись. Я спросил, что он нашел в этой стене. «Посмотри, Джованни, какое великолепное чудовище! Химера с разинутой пастью. А рядом ангел с нежным лицом, который убегает от чудовища. Прихоть случая создала здесь образы, достойные великого мастера». Он обвел пальцем очертания пятен. К изумлению моему, я увидел в них и в самом деле то, о чем он говорил. «Может быть, это изображение сочтут нелепым?» — продолжал учитель. «Но я по собственному опыту знаю, как оно полезно для возбуждения ума. Нередко на стенах, в трещинах, в потухающих углях, в очертаниях облаков случалось мне находить подобие прекраснейших местностей с горами, реками, долинами и деревьями. Также чудесные битвы, странные лица и многие другие образы. Я выбирал из них то, что нужно, и доканчивал». Сравнивает морщины, образуемые мускулами лица, во время плача и смеха. В глазах, во рту, в щеках нет никакого различия. Только брови. Плачущий поднимает вверх и соединяет. Лоб собирается в складки, и углы рта опускаются. Между тем смеющийся широко раздвигает брови и поднимает углы рта. В заключении сказал: «Старайся быть спокойным зрителем того, как люди смеются и плачут, ненавидят и любят, бледнеют от ужаса и кричат от боли. Смотри, учись, наблюдай, чтобы познать выражение всех человеческих чувств». Чезаре сказывал мне, что мастер любит провожать осужденных на смертную казнь, наблюдая в их лицах все степени муки и ужаса, следя за последними содроганиями мускулов. «Ты и представить себе не можешь, Джованни, что это за человек», — прибавил Чезаре с горькой усмешкой. «Червяка подымет с дороги и посадит на листок, чтобы не раздавить ногой. А найдет на него такой стих, кажется, если бы родная мать плакала, он только наблюдал бы, как сдвигаются брови и опускаются углы рта». Учитель сказал: «Помни, в лицах тобою изображенных должна быть такая сила чувства, чтобы зрителю казалось, что картина твоя может заставить мертвых смеяться и плакать. Когда художник изображает что-нибудь страшное или смешное, чувство зрителя должно побуждать его к таким телодвижениям, будто он сам принимает участие в изображенных действиях. Если это не достигнуто, знай, что все твои усилия тщетны». Мастер, у которого руки узловатые, охотно изображает людей с такими же костлявыми руками. Это повторяется для каждой части тела. Всякому человеку нравятся лица и тела, сходные с его собственными. Если художник некрасив,
Он выбирает для своих изображений и лица тоже некрасивые, и наоборот.
Берегись, чтобы женщины и мужчины, тобой изображаемые, не казались близнецами. Недостаток, свойственный многим итальянским художникам. В живописи нет более предательской ошибки, как подражание собственному телу. Вот история живописи, рассказанная учителем в немногих словах. После римлян живописцы стали подражать друг другу, искусство пришло в упадок, длившийся много веков. Но явился Джотто, флорентинец, который не довольствовался подражанием своему учителю. Побуждаемый к искусству природой, начал рисовать на камнях движения кос, которых пас, и посредством долгой науки превзошел всех учителей своего времени и прошлых веков. После Джотто искусство живописи снова пришло в упадок, потому что каждый стал подражать готовым образцам. Это продолжалось столетия, пока Томмазо, флорентинец по прозвищу Мазаччо, не доказал своими совершенными созданиями, до какой степени даром тратят силы те, кто берет за образец что бы то ни было, кроме самой природы. Говоря о замысле картин, учитель рассказал нам для примера задуманное им изображение потопа. Пучины и водовороты, озаренные молниями. Ветви громадных дубов с людьми, прицепившимися к ним, уносимые смерчем. Воды, усеянные обломками домашней утвари, на которых спасаются люди. В толпе, защищающих последний клочок земли от хищных зверей, одни ломают руки, другие затыкают уши, чтобы не слышать грохота. Иные убивают себя, удушаясь, закалываясь мечами, бросаясь в пучину с утесов. Разложившиеся трупы всплывают на поверхность, сталкиваясь, как мечи, надутые воздухом. Птицы садятся на них или в изнеможении опускаются на живых людей и зверей, не находя другого места для отдыха. От Солоины и Марко узнал я, что Леонардо много лет расспрашивал путешественников и всех, кто видел смерчи, наводнения, ураганы. Узнавая точные подробности и собирая наблюдения, чтобы составить замысел картины. Помню, слушая рассказ о потопе, я испытывал то же, что при виде дьявольских рож в его рисунках. Ужас, который притягивает. И вот что меня удивило. Рассказывая страшный замысел, художник казался спокойным. Говоря о блесках молний, заметил: их должно быть больше на дальних, меньше на ближних к зрителю волнах. Как того требует закон отражения света на гладких поверхностях. Я невольно улыбнулся. Вот он весь в этом напоминании.